Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Нейрохирурги объяснили механизм невозможных движений Майкла Джексона. Индийские нейрохирурги изучили знаменитый антигравитационный наклон Майкла Джексона и пришли к выводу, что для его выполнения недостаточно использовать специально сконструированную обувь. Нужно еще и обладать впечатляющей растяжкой ахиллова сухожилия. По словам врачей, попытки повторить такое движение регулярно становятся причиной травм у танцоров. Чтобы выполнить этот прием, певец наклонялся под 45 градусов с полностью выпрямленным телом. Исследователи отмечают, что большинство людей могут наклониться таким образом только на 20 градусов. И даже самым сильным из профессиональных танцоров доступен угол лишь в 25-30 градусов. В норме человек задействует в наклоне лишь верхнюю часть тела, при этом работает мышца, выпрямляющая позвоночник, мускулус эректор спинае. Антигравитационное движение переносит основную нагрузку на икры и ахилловые сухожилия. По словам врачей, эти участки не приспособлены для такого напряжения, поэтому попытки повторить знаменитый наклон часто заканчиваются травмой. Авторы работы указывают, даже такой уникальный танцор, как Майкл Джексон, не мог выполнить это движение без специальных приспособлений. На съемках клипа на песню «Smooth Criminal», где Джексон впервые исполнил антигравитационный наклон, использовали особую систему ремней и проволоки, которая удерживала тело певца в нужном положении. Затем исполнитель решил повторять это движение и на концертах. Для этого костюмеры создали особые ботинки. В их каблуках были вырезаны выемки, которые позволяли зацепиться за специальные гвозди, вбитые в сцену. Джексон и его костюмеры запатентовали такую обувь в 1992 году. Нейрохирурги отмечают, движения Майкла Джексона вдохновили создателей многих современных стилей танца. Изучение его трюков поможет врачам эффективнее работать со сложными травмами спины и растяжениями сухожилий, с которыми часто сталкиваются танцоры. Исследование зубов Гитлера подтвердило обстоятельства его смерти. Французские исследователи изучили фрагменты черепа и челюсти Адольфа Гитлера, хранящиеся в Москве, и пришли к выводу об их подлинности. Результаты исследования опровергают теории заговора, согласно которым Гитлер не совершил самоубийство 30 апреля 1945 года, а скрылся в Аргентине и дожил до конца 20 века. Зубные протезы и фрагмент черепа, находящиеся в архиве Федеральной службы безопасности и Госархиве России, единственные сохранившиеся останки нацистского лидера. Этот факт лег в основу нескольких конспирологических теорий о том, что Гитлер мог добраться до Латинской Америки на подводной лодке. ФСБ России предоставила французским ученым полный доступ к останкам весной 2017 года. С помощью бинокулярного микроскопа они провели морфологическое исследование фрагмента черепа размером 10,7 на 12 сантиметров с округлым отверстием. Кость принадлежала человеку в возрасте от 45 до 75 лет. Гитлер совершил самоубийство в 56. Эксперты установили, что морфология фрагмента совпадает с данными рентгеновских снимков головы Гитлера, сделанных в 1944 году. По мнению ученых, отверстие в кости может быть следом пули. Это подтверждает, что смерть наступила после выстрела в лоб или шею, а не в рот, согласно другим версиям. В пользу этого довода говорит и то, что на челюстях не нашли следов сурьмы, свинца или бария. Челюсти исследовали с помощью растрового электронного микроскопа. Анализ показал, что обладатель протезов практически не ел мясо. Согласно большинству биографов, Гитлер был вегетарианцем или, по крайней мере, ограничивал потребление мясных продуктов. На металле протезов и небольших остатках зубной ткани нашли синеватые отложения. По мнению ученых, они могут подтверждать версию о том, что перед выстрелом в голову лидер нацистов принял цианид. Однако возможны и другие причины возникновения синих пятен. Например, они могли появиться при кремации трупа из-за высокой температуры. Установить это поможет более тщательный элементный анализ отложений. Один из авторов исследования Филипп Шарле заявил: «Подлинность зубов не вызывает сомнений. Мы можем положить конец всем конспирологическим теориям о Гитлере. Он не бежал в Аргентину на подводной лодке и не поселился на секретной базе в Антарктике или на темной стороне Луны». Ученые выяснили, как социальная изоляция влияет на мозг. Исследователи из Калифорнийского технологического института изучили, как социальная изоляция отражается на нейрохимии мозга. Выяснилось, что долгое пребывание в одиночестве повысило у лабораторных мышей уровень нейрокинина B. Пептида, связанного в том числе с агрессивной реакцией на стресс. По словам ученых, похожие вещества есть и в нашем мозге, поэтому результаты исследования могут помочь в лечении многих расстройств человеческой психики. Ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах. После длительного пребывания в одиночестве обществе поведение животных менялось. Они демонстрировали страх, проявляли агрессивность по отношению к незнакомым мышам и становились особенно чувствительными к угрозам. Например, при встрече с угрозой мышь замирала и долго оставалась без движения, даже если опасный стимул убирали. В норме грызуны быстро отвлекаются, когда повода для страха нет. Такой эффект наблюдался только у тех мышей, которые провели в одиночестве 2 недели. Грызуны, оставшиеся одни на сутки, вели себя нормально. Известно, что за похожие агрессивные реакции у мух дрозофил отвечают нейропептиды тахикинины. Ученые решили отследить работу одного из тахикининов, нейрокинина B, в мозге мышей. Вещество вырабатывается в амигдале и гипоталамусе. Эти области мозга вовлечены в социальное поведение. После 2-недельной изоляции уровень нейрокинина B в мозге мышей значительно повышался. Затем исследователи искусственно заблокировали активность нейрокинина B в мозге с помощью осанитана – препарата, изначально разработанного для лечения шизофрении. Это соединение – антагонист тахикининовых рецепторов. Оно предотвращает эффекты, вызванные работой нейрокинина B. С заблокированным нейрокинином B мыши вели себя нормально даже после затянувшегося одиночества. При этом мыши, в мозге которых, наоборот, искусственно увеличили уровень нейрокинина B, демонстрировали агрессию и страх, даже если не оставались одни надолго. Подъем уровня вещества исключительно в амигдале пробуждал у животных страх, а в гипоталамусе вызывал агрессивную реакцию. По словам ученых, в человеческом мозге также есть система различных тахикининов. Если блокировка какого-то из них окажет подобный эффект на человека, такие методики можно будет использовать терапии депрессивных и тревожных расстройств. Известно, что эти нарушения нередко связаны с социальной изоляцией. Степень чистоты дома связали с онкологическими заболеваниями у детей. Британский биолог Мел Грифс из Лондонского института исследования рака заявил: «Стремление родителей поддерживать дома стерильную чистоту может оказаться опасным для детей. По словам ученого, слишком тщательная уборка может уничтожить разнообразие микроорганизмов, взаимодействие с которыми делает детский организм более устойчивым к болезням». Грифс проанализировал около 200 исследований, вышедших за последние 30 лет. Острый лимфобластный лейкоз, ОЛЛ, быстро развивающееся онкологическое заболевание системы кроветворения. Это самый распространенный тип лейкоза у детей. Мальчики подвержены ему чаще, чем девочки. О причинах болезни идет активная дискуссия. К ним относят генетическую предрасположенность, воздействие радиации и влияние некоторых инфекций. Грифс полагает, что развитие ОЛЛ включает 2 отдельных элемента. Первый – это мутации, приводящие к появлению гибридных, химерных генов, делающих иммунную систему более уязвимой. Инфекции, включая сезонный грипп, могут запустить 2-й этап, на котором клетки лимфобласты начинают неконтролируемо размножаться. Возможно, это происходит потому, что уязвимая иммунная система слишком активно реагирует на заразные болезни. Согласно научным работам, которые исследовал Грифс, частота окружающей среды может играть важную роль в подготовке иммунной системы к встрече с серьезными инфекциями, включая грипп. По данным нескольких исследований, лейкоз часто развивался у лабораторных животных, которых содержали в стерильных условиях. В то же время болезнь реже обнаруживали у детей, которые посещали ясли или росли в семьях с несколькими братьями или сестрами. Постоянное общение с другими детьми увеличивает разнообразие бактерий, с которыми сталкивается ребенок. По мнению Грифса, воздействие микроорганизмов тренирует иммунную систему и впоследствии способствует нормальной реакции на инфекции. Слишком усердная уборка может снизить этот полезный эффект, особенно у младенцев, которые редко контактируют с другими детьми. Ученые считают, что эта информация в перспективе может стать основой методов профилактики лейкозов, например, вакцин, имитирующих воздействие бактерий. Возможно ли это, покажут дальнейшие исследования. Ученые пересчитали массу биосферы. Больше всего весят растения. Одна из главных целей биологии как науки – понимание механизмов функционирования биосферы в общем, во всех ее сложных взаимосвязях – внутренних и внешних. Для этого важно иметь обоснованные количественные оценки массы живых организмов, как в целом, так и по отдельным таксонам. Однако, как отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, современных данных об этом нет. Около 3 лет понадобилось Рону Милле из Израильского института Вейцмана и его коллегам на поиск и анализ обширной литературы. Список ссылок в короткой статье достигает 50 пунктов. Чтобы исключить влияние различного содержания воды в разных организмах, оценку они проводили по количеству углерода, который связан тем или иным царством живого. По этому показателю общая масса всей биосферы Земли составила около 550 гигатонн. Несмотря на свою колоссальную численность, вирусы составляют лишь крошечную долю этой массы – 0,2 гигатонны. Безусловными же лидерами оказались растения с их массой в 450 гигатонн, причем в основном вес приходится на растения суши. Сухопутные биоценозы вообще отвечают за 470 гигатонн связанного углерода. Животные набирают в общей сложности 2 гигатонны массы по углероду, при этом половина ее – насекомые. Доля человечества 0,06 гигатонны сравнима с массой всей группы термитов, но на порядок больше общей массы всех диких млекопитающих на планете. Впрочем, влияние человечества на биосферу намного больше его формального веса, и в новых данных это снова заметно. Масса сельскохозяйственных животных по углероду составляет впечатляющие 0,1 гигатонны. По сообщению Science News, авторы работы интересуются и более сложным вопросом. Какой белок является наиболее распространенным на Земле? Мы с нетерпением ждем этих результатов. В Индии распространяется смертельный вирус Нипах. Власти штата Керала на юго-западе Индии сообщили, как минимум 11 жителей штата умерли, заразившись вирусом Нипах. Или NIV. Еще двое пациентов находятся в критическом состоянии. Препаратов, напрямую воздействующих на вирус, сегодня не существует. Современные схемы лечения позволяют лишь в некоторых случаях облегчить симптомы. Вирус Нипах впервые обнаружили в 1998 году у свиней. Уже к 1999 его жертвами стали более 100 человек. Вспышки отмечали в Сингапуре, Малайзии и Бангладеш, а также в нескольких районах Индии. Вирус переносят плотоядные крыланы, летучие лисицы, распространенные в Индии. Среди симптомов болезни отмечают лихорадку, головную боль, острые поражения органов дыхания и дезориентацию. Некоторые больные впадали в кому спустя несколько суток после появления первых симптомов. Осложнением заболевания становится энцефалит – воспаление головного мозга. На последних стадиях болезни человек может заразить других. Известно, что среди жертв новой вспышки оказалась медсестра, которая ухаживала за больными. Представители штата Керала полагают, что причиной новой вспышки могла стать вода из колодца в городе Перамбра, где зафиксировали первую смерть из-за вируса. В нем обнаружили нескольких потенциально зараженных крыланов. Сейчас эксперты обследуют животных, чтобы точнее определить характер заболевания. Еще одна возможная причина вспышки – сок финиковых пальм, на которых жили животные, переносчики вируса. Во время предыдущих вспышек смертность среди заболевших составляла от 40 до 75%. В некоторых случаях симптомы болезни появлялись лишь спустя несколько месяцев после контакта с вирусом. Чтобы остановить распространение заболевания, в нескольких городах штата объявили карантин. Около сотни людей не покидают свои дома. Официальных рекомендаций для туристов или запретов на въезд в эти города не появлялось. Тем, кто находится в потенциально опасных районах, эксперты советуют не контактировать с летучими лисицами, не есть свинину и не пить сок финиковых пальм. Заболевание, вызванное вирусом Нипах, входит в список приоритетных для изучения болезней, составленный Всемирной организацией здравоохранения. Туда же входят инфекции, вызванные вирусами Эбола и Зика, а также ближневосточный респираторный синдром. НАСА игнорирует возможность отправки первой миссии на объект из облака Оорта. В 2003 году ученые обнаружили Седну – транснептуновый объект, не похожий ни на один другой. И хотя за Нептуном уже находили более крупные карликовые планеты и кометы, еще больше отдаляющиеся от Солнца, Седна была уникальна тем, насколько далеко от звезды она находилась. Она всегда была более чем в два раза дальше от Солнца, чем Нептун, и максимально отдалялась от звезды, на расстоянии примерно в 1000 раз больше, чем Земля. Несмотря на все это, Седна довольно крупная – около 1000 километров в диаметре. Это первый обнаруженный объект, предположительно долетевший до нас из облака Оорта. И у нас будет всего две возможности отправить туда миссию – в 2033 и 2046. Однако НАСА пока даже не рассматривает возможность такого путешествия. Если мы будем бездействовать дальше, этот шанс ускользнет. Солнечная система не заканчивается просто газовыми гигантами, скалистыми планетами и астероидным поясом. Есть пояс Койпера, в котором находится бесчисленное множество ледяных тел разных размеров. От карликовых планет вроде Плутона и Эриса до комет и даже еще более мелких объектов. За ним расположен рассеянный диск. Тела, которые однажды приблизились к Нептуну, но были отброшены на более далекие орбиты, часто расположенные в сотнях астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это расстояние между Землей и Солнцем. Дальше находятся обособленные транснептуновые объекты. Тела, которые никогда не приближаются ни к одной из основных планет и чей перигелий больше, чем у любого объекта в поясе Койпера и рассеянном диске. Но дальше всех расположены объекты из облака Оорта. Они находятся в тысячах астрономических единиц от Солнца и обозначают край Солнечной системы. Существование облака Оорта еще не доказано, хотя есть довольно веские теоретические и косвенные наблюдательные причины полагать, что оно реально. Например, обнаруженные кометы с длинными и гиперболическими орбитами. В теории, на расстоянии примерно от 1000 астрономических единиц до 1-2 световых лет от Солнца должен существовать сферически распределенный набор тел, образовавшийся на ранних этапах формирования Солнечной системы. В 2003 году команда, в которую входили Майк Браун, Чет Трухильо и Дэвид Рабинович, открыла первого кандидата в объекты из облака Оорта – Седну. Афелий Седны расположен примерно в 900 астрономических единицах. Один из самых далеких известных науке. Перигелий объекта составляет не менее внушительные 76 астрономических единиц. Седна никогда не приближается ни к одной из основных планет, так что гравитационное воздействие ее не рассеивает. Итак, многие спекулируют, что Седна – один из первых известных нам объектов из облака Оорта. За 15 лет, прошедших с момента ее открытия, был обнаружен только один Седна-подобный объект – 2012 VP-113 с перигелием 80 астрономических единиц. Но самое веское отличие между ними – размер. Со своей 1000 километров в диаметре она немного больше карликовой планеты Церера. Седна была открыта благодаря ее размеру, яркости и отражательным свойствам поверхности. На данный момент это единственный обособленный объект, обнаруженный прямым наблюдением. Однако мы могли заметить Седну лишь потому, что она приближалась к своему перигелию. Для плотного прохождения своей орбиты вокруг Солнца Седне требуется примерно 11 тысяч лет. Сегодня она находится на расстоянии около 85 астрономических единиц от нас. Сейчас она движется по направлению к Солнцу и достигнет перигелия в 2075 году. Учитывая размер, орбитальные характеристики и происхождение Седны, ее часто называют одним из наиболее важных открытых транснептуновых объектов. И сегодня у нас есть шанс отправить миссию за внешнюю область Солнечной системы, чтобы достичь Седны, когда она приблизится к своему перигелию. Однако, учитывая орбитальные особенности всех планет системы, у нас будет всего две попытки. И очень скоро. В 2033 году и в 2046. Поводы для миссии предельно просты. Неизбежное приближение Седны означает, что потом у нас не будет возможности изучать ее на таком близком расстоянии еще многие тысячи лет. И, как было упомянуто выше, у НАСА даже на рассмотрении нет исследовательских миссий на Седну. В то же время самым энергоэффективным отрезком по пути к объекту будет гравитационная помощь Юпитера. Мы сможем воспользоваться этим только если миссию запустят в 2033 или 2046 году. Если мы выберем одно из этих окон, то сможем добраться до Седны через 24,5 года. В случае отправления в 2033-м миссия прибудет на нее в конце 2057 года, когда объект будет на расстоянии 77,27 астрономических единиц от Солнца. Если же запуск состоится в 2046-м, то Седны мы достигнем в декабре 2070-го, когда она будет чуть ближе. В 76,43 астрономических единиц от Солнца. Задумайтесь, сколько всего мы узнали в ходе миссии New Horizons. Например, как выглядит Плутон, какова его геология и из чего состоит его атмосфера, о его льдах, породах, погоде. Изучили его лунную систему и топографию. Список можно продолжать очень долго. Именно благодаря New Horizons мы хорошо изучили формирование Солнечной системы и молодых объектов на ее окраинах. Все это было сделано с помощью инструментов, разработанных в начале 2000-х. А теперь представьте, что мы получили все эти данные об абсолютно новом классе объектов. О телах, сформировавшихся далеко за пределами пространства, в котором образовался протопланетный диск Солнечной системы. Представьте, какие инструменты мы разработаем и на какие научные вопросы ответим, если подготовим миссию в 2020-х или 2030-х. Это лучшая возможность для нас, как вида и цивилизации, исследовать один из самых уникальных объектов, приближающийся к Солнцу впервые за многие тысячи лет. Существует ли облако Оорта? Сильно ли Седна отличается от объектов, сформировавшихся в поясе Койпера по своей композиции и геофизическим свойствам? Происходит ли она из облака Оорта? Есть ли у нее атмосфера или спутники? Вращается она или есть ли на ней элементы, необходимые для жизни? Отправив на Седну миссию, мы могли бы получить ответы на эти и многие другие вопросы. Любая миссия требует много времени на подготовку, планирование и выполнение. Тем более такая по-настоящему амбициозная. И если мы хотим отправиться на Седну уже в 2033-м, пора начать планировать прямо сейчас.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!